эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен творчеству и нравственности. Тема простая и классическая, как поэзия Пушкина и музыка Сальери. У нас сегодня в гостях двое православных писателей-литераторов Андрей Дмитриевич Анпилов и Светлана Михайловна Панич. Конечно, Пушкин, Сальери помянуты не случайно, потому что сама проблема поставлена, мне кажется, именно в русской культуре, именно благодаря Александру Сергеевичу. А в русское православие эта проблема въехала, наверное, в конце XIX века со статьей Владимира Соловьева о Пушкине. Потому что Владимир Сергеевич дал Пушкину нравственную оценку, и оценка эта оказалась неблагоприятной. Вот. Ну и в конце концов потом пришла Великая Октябрьская социалистическая революция, которая претендовала раскрыть мощный творческий потенциал угнетенных и обездоленных. Что из этого последовало, мы более-менее знаем. Светлана Михайловна, вы уже что-то хотите сказать?
Да, я хочу, во-первых, сказать... Здравствуйте. Я хочу сказать, что нравственную оценку творчеству и по преимуществу жизни Пушкина до Владимира Сергеевича Соловьева пытались давать едва ли не с того дня, как Россия узнала о гибели великого поэта. Например, был такой одесский митрополит Никанор Бравкович, который каждый год Великим постом, каждое воскресенье, на каждое евангельское чтение рассказывал о том или ином пушкинском пороке. И объяснял, почему вот поэт-то поэт великий, тем не менее моральный облик, как скажут через 100 лет после того, как уйдет Никанор Бравкович, его вызывает, мягко говоря, сомнение. Но ведь та фраза, которая стала лейтмотивом к этому разговору, она-то ведь не о том, она-то ведь не про моральный облик, она про другое.
Минуточку, убить человека – это аморально?
Убить человека, как факт, убить человека – это аморально.
Фух, а я рад видеть, что у православных еще остались какие-то традиционные чувства.
Традиционные ценности, да?
Ну, представления, скорее.
Но я
только напомню слушателям, что речь не идет об убийстве Моцарта, речь идет об амарше.
Речь идет у Пушкина речь идет не только об амарше, поскольку вот эта пара гений и злодейства у Пушкина появляется дважды. Первый раз она появляется действительно в диалоге Сальери и Моцарта, когда диалоге, который предвосхищает, собственно, преступление Сальери, преступление, которое у Пушкина совершает Сальери, которое инкриминируется Сальери, о котором спорит по сей день, просто чтобы, если быть точным. Вот, и этот фрагмент мы всем хорошо помним. Ах, правда ли Сальери, чтобы Марше кого-то отравил? Что отвечает Сальери? Не думаю, он слишком был...
Моцарт.
Что отвечает Сальери? Спрашивает Моцарт. Ах, правда ли Сальери, чтобы Марше кого-то отравил? Сальери отвечает. Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого. Мы обратим внимание на слово «смешон». На что Моцарт возражает, собственно, теми словами, которые потом будут по разные стороны произносить все. Он же гений, а гений и злодейство – две вещи несовместные. Второй раз эту же фразу, уже как бы возвращаясь и пытаясь осмыслить то, что сказал Моцарт, произносит после убийства Сальери, но вспоминает там другую фигуру – Буонаротти. Вот, то есть внутри самого пушкинского мира для самого Пушкина это явно не вопрос о том, это явно не ригористически нравственный вопрос. Это не вопрос ригористической нравственности, как мне кажется. Это разговор здесь идет о чем-то большем и более фундаментальном, где нравственность, как ее понимает моралист, в общем, это всего лишь какой-то сегмент.
А я прошу прощения, создатель-моралист? 10 заповедей.
Художник. Я бы сказала, что создатель не моралист, а художник, как его, собственно, называли в первые века. Художник, поэт.
Гончар.
Гончар. Керамист. Горшечник.
Ну, горшечник, да. Андрей Дмитриевич, а на ваш взгляд, нравственность – это действительно такое маленькое обстоятельство?
Это фундаментальное обстоятельство. Обстоятельство – это как бы голос совести. Что это такое? То есть человек не знает ни Ветхого, ни Нового Завета. Допустим, знаком с папой и мамой. Да? Папа, допустим, коммунист, а мама там работница, там, не знаю. Ну вот. Приходит в школу, что-то делает каким-то и страшно мучается укорами совести. То есть, в общем-то, я думаю, что вот этот то место, где находится совесть, она каким-то образом генетически присуща человеку. И в первые месяцы, несколько лет его как бы взросления, это каким-то образом под влиянием родителей там, и так далее, она живет, и потом этот голос его ведет по жизни. Как надо поступать, как не надо, это делать стыдно, не зная ни заповеди, ничего.
Тогда выходит, что вся вторая половина Деколога, 10 заповедей, она действительно социальная, а не религиозная.
Она универсальная, я думаю. То есть в этом смысле универсальная. Она, конечно, была как бы дана как закон, чтобы люди просто друг друга не ели там, да? А с другой стороны, она только сформулировала то, что и так присуще.
Я, может быть, выступлю в роли адвоката сатаны, но то, как вы это описали, звучит как подставка, вот как удобный объект для критики атеиста, что выходит, что не убей, не прелюбодействуй, не лги – это невроз, сформированный родителем коммунистом, вы же не случайно, наверное, сказали коммунист, в детстве, и ребенок с этим неврозом взрослеет, у него вот голос невроза, который все время делает его виноватым.
А если невроз, это совесть. А я считаю, что совесть – это то, что с Евангелием, это весть, которая в тебе. Потом, почему коммунист, собственно, допустим, может, колхозник.
Вы сказали,
это
коммунист.
Не важно, я сказал, да? Для потому что, кроме всего прочего, у людей идеалистического склада, вот в этой в идеологии коммунистической, те, которые, то есть вот это, не солги, не предай, ухаживай за маленькими, за старыми, там это, люби, то-то, то-то, то-то. Нету там некоторых, конечно. Извратить это ничего не стоит, собственно говоря. И весь 20 век из этого и состоял, вообще говоря. То есть это вот как бы изнанка евангельских заповедей, библейских и так далее. Вот, пожалуйста, только вот место «возлюби Бога». Ну и там это еще там око за око, это место одного ока, там это мы, пожалуй, все органы и так далее. Но, в общем-то, мне просто повезло. У меня папа был человек добродушный, добрый, умный. И, что называется, как Тертуллиана, душа по природе своей христианка. То есть ему эта партийность ничего не принесла, кроме ранних инфарктов, там, каких-то с молодежью он там, ну и так далее. Но, в общем, я его считаю христианином.
А можно тогда я спрошу скорее как историк, чуть-чуть скакнув от 19 века в 16-й? Потому что именно вот среди современных христиан я очень часто встречал такую концепцию, что 16 век, он рубежный. Вот до 16 века христианское средневековье, готика, творцы. Это есть, кстати, у Честертона, далеко ходить не надо. Вот, творец с любовью выписывает миниатюру, уж, конечно, не изменяет жене, потому что если ты изменишь жене, то у тебя миниатюра выйдет не христианская, не набожная. А с 16 века искусство христианское порушено, потому что идут Микеланджело, Буонаротти, Бенвенуто Челлини, они режут, прелюбодействуют, и без этого даже не мыслят жизни.
То есть схоластика сменяется риторикой.
И вот Ренессанс, и уже иконы нарисовать не могут, готическое искусство умирает, а вместо этого вот идут всякие псевдохристианские изображения. То есть погиб дом, как сказал бы профессор Преображенский.
Но, тем не менее, оставался Рафаэль, например.
Его Рафаэль и Форнарина.
Я не думаю.
Как бы то ни было, он действует, и об этом и у Флоренского есть, и так далее. О чудесном действии этой живописи. Она бескорыстна. Она бескорыстна.
Вот я не думаю, что Алексей Федорович Лосев, когда в последней части «Эстетики Возрождения» говорит о том, что вот было такое дивное теоцентрическое миросозерцание, теоцентрическая картина мира, потом вдруг обрушился ренессансный гуманизм. Вот Баткин об этом говорит примерно о том же, но гораздо осторожнее. Мне как раз эта позиция кажется симпатичнее, когда он говорит, что человек вдруг оказался посередке огромного, открытого, раскинувшегося мироздания и осознал не только свое всесилие, но и бесконечность вопроса, Николай Кузанский. Вот. Так вот, я не думаю, что вот в этой ситуации впервые в культуре осознанного онтологического одиночества, ведь почему, собственно, ренессансная культура начинает так бурно писать письма? Почему? Откуда такой всплеск эпистолярного жанра? Это эпистолии, обращенных к современникам, к потомкам, потому что вдруг человек оказался в той ситуации, когда ему понадобился, говоря буберовским языком, ты не только по вертикали, но и по горизонтали, и не только в ближайшем соседстве, но и по времени вперед. И я не думаю, что вот то, что ренессансу инкриминируют такой себе массовый вдохновенный блуд, и то, что потом будут отыгрывать другие эпохи, играющие в ренессанс, оно, собственно, было отличительной чертой ренессанса.
А почему вы назвали это одиночеством? Если человек нуждается в другом до такой степени, что пишет, то это не одиночество, это персонализм.
Это начатки персонализма. Это тот момент, когда персонализм зарождается в культуре как некоторая объективная, рефлектируемая данность. Впервые, когда, собственно, появляется самое...
Хорошо. И как отсюда вырастает романтика? Ну, давайте даже не говорить о литературных или культурных стилях, а само ощущение, что для творчества необходимо не аскеза, не возношение святых молитв, а для творчества нужно и полезно дать, там, пойти в бар, напиться, морду кому-то набить. Это очень необходимо для творчества?
Ну, это немножко, в общем-то, на рекламно, как бы, обывательском уровне представление того. Вот, ага, знаю этих художников, вон там каждую субботу в кабаке и так далее. Вот. У кого-то были такие звенья, как движение, там, безусловно, в 19-м, особенно там, веке и так далее, очень заразительно. Но так, чтобы был такой императив, он как бы всегда был. Это у Гумилева спрашивают, там, а что нужно, чтобы писать хорошие стихи? Он говорит, а что, вино и женщины. Он знал, что нужно для этого. Но для того, кто спрашивает...
А что делать, скажем, Светлане Михайловне? Кстати, вы же пишете.
Ну-ка, разумеется, да.
И что, вы согласны с Гумилевым?
Он ответил так называемому зубному врачу в какой-нибудь, в этой самой, в которой ходили бродячую собаку. Естественно, он как раз, у него был такой мастер, этому надо учиться, он всех там учил там, и так далее. Я думаю, что нужен просто вот дар, гений, призвание, в какой-то момент огромный труд просто. Нужна свобода, нужна граница этой свободы самому уже как бы ее представить, как бы заново возвести, что туда ходить не надо, не потому, что я не могу даже литературно убить там кого-то, человека, или обидеть кого-то там, да, но и потому, что я этого сделать не хочу. По какому-то, я понимаю, что нарушится какая-то экология, да? Так же, как вот если, например, полаяться в метро, да, встать на одну ступеньку с тем, кто тебя там плечом задел, ты будешь это, как говорится, если ты ответил полной меры, потом другому, это все экологическое нарушение такое и душевно. После этого, например, трудно гладить своего ребенка там, или писать слова.
Дом,
то есть сердце закрывается. То есть, и также это в искусстве. То есть, вот это вот, когда нарушается вот, чистота и открытость, и свобода, добровольная свобода с добровольным же принятыми обязательствами, да, перед душой, там, да, вот перед Богом, так. Ну, совестно вот это делать, потому что, допустим, я помню, какая у меня была мама, например. Или совестно там это, там у меня вот в той комнате икона висит. Не совестно.
Это напоминает геометрию в Тбилиси.
Страшнее.
Вано, докажи, что этот треугольник равнобедренный. Мамой клянусь, хорошо. Для вас это может быть достаточно. Вы вспомнили маму. Хорошо, откуда растут ноги у очень распространенного мнения? Я бы назвал его подростковым, юношеским, но оно встречается, извините, у Макса Волошина, который был далеко не хрупкий юноша. Буквально в стихах. Все видеть, все испытать, все пережить, пройти по всем пыльным тропинкам, причем именно пыльным. Это, конечно, декаданс, но потом приходит Фрейд и говорит, что творчество растет не из святых молитв, что творчество – это переработка неврозов, что в любом случае есть какие-то подвалы. Ну, из руды это вот метафора Маяковского.
Когда вы знали, из какого сора.
Да, да. Да. Это вот даже не Фрейд, это вообще почтенный человек сказал. Вот. Ну, так, значит, давайте ссору побольше.
Нет, мне кажется, что здесь в самой постановке вашего вопроса...
Это не моя.
Вот,
это извините,
а можно я договорю? Вот в самой такой формулировке... Есть эхо той игры, о которую, говоря словами Хармса, спотыкалась после серебряного, спотыкалась вся последующая культура. Сначала она споткнулась после романтизма, потом она споткнулась после серебряного века, и, собственно, вот тот массовый образ творчества как некоего полубезумного, хаотического, одержимого, не знающего никаких рамок. Вот мне одна замечательная дама как-то написала в Фейсбуке о том, что мы никоим образом не можем ставить этические преграды Творцу, потому что Творец априорно выше всех нас. Простите, господа, это уже было. Это уже было в начале 20 века, шло по всей Европе. Это тот модерн, который в конце концов, как об этом очень многие писали, то есть я сейчас буду дальше никакие не свои
домыслы. Давайте назовем анонсы Муссолини и Гитлер.
Печь Освенцима, Луначарский. Вот это была огромная поросль модерна, которая в европейской культуре во второй половине 20 века уже была осмыслена. И седьмая вода на модерне представляет сейчас скорее некоторые в дурном смысле маргинальные явления, тогда как у нас седьмая вода на серебряном веке снова и снова питает те маргинальные установки, которые на самом деле к творчеству, то вот как Андрей совершенно верно говорил, к творчеству как к труду. Или, как называла это Наталья Леонидовна Трауберг, простите, я процитирую, «крепкая попа». Вот к творчеству, как к труду или как к крепкой попе, никакого отношения не имеет.
Это у Молотова была кличка «каменная задница». Я хотел просто вот добавить. Там вот «желтый одуванчик забора», «лопухи и лебеда», «из какого сора» растут стихи. Она имела в виду тот самый чертополох, которого начинается Хаджи Мурад. Он увидел чертополох и увидел в этом целую перспективу судьбы. И также в этом лопухе она может в любой момент вот, настроенному вот такому вот как бы чувствилищу поэта, да, каждая мелочь. Вот этот там вот блик какой-то, он был в том кафе, где я помню, вот мы были, значит, с той девушкой, я ее уже забыл, и он мне напомнил. Это вот эти самые пирожные у Пруста. Он вдруг
Мадленки.
Это раз, да, и вспомнил бабушку. Это вот этот сор. Есть еще, конечно, душевный такой вот сор. Вспомнил обиду детскую, там, да, вот, там, или чего-то. А дай-ка, думаю, вот накажу, там, я вот через 60 там, лет того мальчика, который меня обидел там где-то, значит, во дворе. начнешь его там это, ответку давать, а все равно получится что-то такое. Если оно получится, то это будет произведение стоящих чувств и соображений.
Вот мне кажется, Андрей произнес сейчас очень важное слово «увидел». То, что можно бы определить как вот тот угар, то неистовство, то, ну, сейчас еще одно, ну, очень, пребывает высоко, вот когда человек пребывает, прости Господи, в высоком духе, он нифига не видит, он ничего, совершенно ничего не видит. Он не видит ничего, кроме себя и своего высокого духа. То есть это такая замкнутая, очень эгоцентрическая установка. А творчество, если мы уже говорим о действительном раскрытии смыслов, а иначе зачем? Вот. А творчество, оно как раз-то начинается с того, чтобы в одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне цветка. Для того, чтобы видеть, нужно, чтобы глаза были промыты. Скажу как бы со своей переводческой скамейки, потому что колокольней это не назовешь. Вот, для того, чтобы слышать, нужно, чтобы внутри была тишина, иначе ты будешь сидеть сутки над двумя предложениями. И они будут, и в лучшем случае, ты в десятый раз будешь смотреть в словаре, как переводится артикль «э».
А я прошу прощения, это же были стихи, вот эти две строчки.
Да, это Блейк, это Уильям Блейк.
Давайте дадим слово нашему эксперту. У нас сегодня в качестве эксперта с небольшим монологом богослов Евгений Мандельштам.
Первые слова книги «Бытия» «Берешит бара Элоким» «Вначале создал Господь». Уже как бы подводит нас к мысли, что творчество, творение является просто основой мироздания, и всякое проявление человеческой деятельности – это всегда творческое проявление, так или иначе. И в этом смысле вера в Бога, некое стремление к Богу, некий, можно сказать, некий мистический путь, который человек в своей жизни проходит по пути к некой описуемой или скорее неописуемой истине, это тоже творчество, это тоже специфический тип искусство. И с точки зрения религиозной доктрины, будь то доктрина христианская или доктрина иудейская, творчество является безусловным атрибутом Творца и по этой причине безусловным атрибутом человека, созданным, как мы знаем, по образу и подобию Божьему. И поэтому как Творцу присуще творчество, поскольку все, что создано Богом, это объект его творчества, также и человек в первую очередь – это творец, это художник. Другое дело, что, как будучи подобен Богу, человек одновременно имеет свободу воли. И в этом он, собственно, тоже подобен Богу. А значит, он может создавать вещи лучше или хуже. Он может их создавать, скажем так, согласуясь с неким божественным замыслом, а может их создавать вне согласия с этим замыслом, в согласии с неким иным, можно сказать, с некой иной гармонией. Само творение в данном случае уже может быть наказано. Оно может быть разрушено или сохранено. И поэтому в данном случае взаимодействие творчества и веры скорее связано с желанием Творца создать что-то бессмертное, что-то вечное, что-то присущее божественному, потому что именно божественное по определению вечно.
Говорил Евгений Мандельштам. Но вот вы сказали «тишина», вот тут речь пошла о вечности, и все очень красиво, но вспоминается вот начало 20 века, Россия, огромное количество людей, которые говорят о жизни творчестве, о том, что вообще вот от творчества, поэзии, музыки надо перейти к творчеству самой жизни, и все это ужасно занудно, скучно и стерильно, и хочется сказать «закрой свои бледные ноги». А единственный, я утрирую, но для ясности, единственный человек, который действительно жил на 20%. Василий Розанов, антисемит, бузатер. Но он перевернул русский язык, собственно, он создал современную Россию в каком-то смысле, включая Бердяева, Венечку, Ерофеева, Булгакова и кого угодно. Вот его знаменитый оборот хотя бы «Люди лунного света». Он имел в виду гомосексуалов, он был неправ, потому что это не отраженная сексуальность, а полноценная сексуальность, это вполне себе солнечный свет. Но он был прав в том смысле, что мы православные, а у него это было именно про нас, то мы все какие-то вот отраженным светом светим со своим желанием тишина, создать что-то для вечности, создать что-то бессмертное. А выходит папье-маше.
И так и нет, то есть это не так совершенно. Кстати, вот начали с жизнетворчества. По-моему, там был Каневский, что ли, кто-то вот из этих декадентов, он действительно ушел, да. И он из себя сделал произведение искусства.
Добролюбов.
Добролюбов, да. Александр Добролюбов. Да. Да. Вот. Значит, Розанов ничего в жизни, по-моему, не видел, кроме тетрадного листа. То есть, чтобы о православных сказать, что это отраженный свет, есть масленица, есть пасхальные праздники, полные ликования, розовых каких-то щек там это и так далее. Это все есть. Время поститься, время пировать. То есть, есть это в православии.
Вы делаете вид, что не знаете, о чем говорил Розанов. Он говорил о том православии, которое Ленину пятерку по закону Божьему поставило, потому что он отвечал по учебнику правильно. Это не розовые щеки. Это православие импотентное, казенное, которое, кстати, в общем, сейчас вернулось на всех своих шести крыльях.
Ну, как говорится, выточить из буратино обратно полено, можно это как бы из чего угодно. Нет такой вещи, из которого обратно нельзя было бы сделать это казенное полено, там, или шпалу, там, или рельсу. Но вот, был как живой человек, а теперь по нему поезда ездят.
То есть колобок – это крещеный буратино.
Можно и так сказать. Ну, в общем, Розанов по природе, это гениальный человек, конечно, но провокатор. То есть человек предельно беспокойного духа. То
есть, вы точно Розанов говорите, а не о Господе Иисусе Христе?
Нет, нет, нет. Именно Розанов.
А Господь Иисус не такой же?
Нет, он не был холериком. Во-первых, у него совершенно непонятно какой склад характера. Он как бы всечеловек.
А это... сказать «не гляди на женщину с вожделением» – это не провокация? Или подставь щеку?
Это почти невозможно, но провокация. Это доминанта. Это доминанта. То есть, так как дух падший, то человек – падшее существо.
Вдруг на середине программы выясняется маленькая деталь.
Да. Поэтому к его самым простым человеческим чувствам примешивается и темный эрос, конечно. И как бы вот христианский дух или хотя бы такой, в общем-то, самоанализ вот чувств, что это такое, да, позволяет его все-таки зафиксировать и прищемить, и выкинуть.
И тогда остается,
и тогда остается
светлый
любование.
Эрос? Или остается пустой захламленный чулан?
Нет, любование. То есть мы, вот как у Бродского, там это, сколько жаль, с ней прекрасное вне тела. Мы смотрим на море, на горы, там, да, на цветок, там, действительно, какое-то играющее там, младенца там, и так далее. Если Достоевский пишет, там, этот князь Мышкин, может быть, вся суть христианства в этой молодой матери, впервые кормящей своего дитя. Впервые кормящей своего дитя, вот эта молодая мать, к ней трудно испытывать эротические чувства. То есть это, как, если есть, то это самого какого-то высокого. То есть это хочется охранить, вот как-то вот оставить светиться так, как он светит, не задуть этот светильник. Понятно, что на вещи, приспособленные для похоти, то есть природа для этого мало приспособлена, ну, флора там, да? Вот. С этим труднее. Но доминанта такая, собственно говоря, человек только этим и взрослеет, вообще-то говоря. То есть дикий, он любит, в грубом смысле слова, все, что движется. И пьет все, что горит, понятно. Но вот история человечества, как бы вот это просвещение его там, да, пытаясь возвратить его, вот самое радикальное, конечно, это вот это Евангелие. Даже кто смотрит с вожделением, уже прибалдит в сердце свое. Монахи с этим просто борются, да. Но и человек в миру, избрав, как говорится, единственную себе подругу на все там, года, там, да, вот. Так же, кстати, как Розанов. Он очень любил свою просто жену. Остальных так вот это. А вот жена это для него была святое. Я даже не знаю, хотел ли он кого-то там, там других, я в этот сюжет не влезал. Но вот в этом он какой-то, за ним в этом смысле сплетен не особенно ходила.
Ну, я для слушателей скажу, что у Розанова была чрезвычайно своеобразная семейная жизнь, потому что в юности, по глупости, он женился, венчался на любовнице Федора Михайловича Достоевского,
конечно,
который потом ему не давал развод. Да. Он жил всю жизнь, его дочери от любимой женщины считались незаконно рожденными, что в России до революции было источником, да, было источником колоссальных неудобств. Вот, и одна из них покончила с собой. Потому что это действительно была большая жизненная драма. Вот. И при всей распущенности его языка, дай бог, чтобы... Ну, вот я за себя скажу, чтобы я был такой целомудренный, как Василий Васильевич Розанов. Потому что на письме он позволял себе все, но распутство в нем было не больше, чем в самоваре, честное слово.
Да.
А может, и меньше.
Собирал монетки, курил там это, писать, жену любил. Больше ничего, по-моему.
Жену и дочерей.
Конечно.
Он любил творчество и был целомудренный человек. А те люди, которые писали слащавые православные, псевдоправославные книжонки тогда, часто оказывались распутными.
Но вы знаете, это вот как будто нарочно так вот устроено для драматургии, чтобы интересно было вот на это вот смотреть. Парадокс. Вот казалось бы, этот самый Теодор Гофман, да, Эрнст? Какие глубины там погружался, там вот все эти темные романы, там все. Был вернейший супруг. Совершенно вот, вот за...
Александр Сергеевич, вернемся к началу.
Александр Сергеевич другой, например. Вот. А человек, а поэт гармонического духа, солнечного света, клейких листочков.
Вот я сколько помню... свое впечатление от разного рода попыток судить о жизни Пушкина, начиная от Никанора Бравковича и заканчивая, ну, такой, ну, постоянно его жизнь почему-то притягивала к себе любопытство, а не любовь, вот. Я бы сказала так.
А можно я скажу, почему это любопытство? Потому что, когда человек идет против многотонной стены ханжества, проповедующего воздержание, супружескую верность, ему нужен авторитет. И Александр Сергеевич в условиях России оказывается единственным пригодным авторитетом, чтобы под его сенью идти на штурм вот этого мордора ханжества.
Вы знаете, а мне кажется, что мы сейчас случайно, наверное, сузили проблематику злодейства до той части, в которой человек на самом деле наиболее уязвим. Вот да, вот в плотской части человек наиболее уязвим. И именно поэтому она наиболее любопытна для человеческого суда, для внешнего суда, и наиболее податлива для человеческого суда. Но ведь есть же не целомудрие куда более страшного рода, простите.
Гордыня.
Есть не целомудрие, ну вот то, что Честертон называл душевным или духовным развратом, есть духовное нецеломудрие, когда человек размахивает своими добродетелями, простите, так как кто-то будет размахивать своими плотскими подвигами. Это гораздо страшнее. У Честертона в «Ортодоксии» есть замечательный совершенно, это финал одной из глав, где он говорит, ну да, ну вот обжора, прелюбодей, пьяница, ну да, вот они с точки зрения благополучного мира грешники. Но ведь никто не будет гордиться тем, что он обжора. Ведь никто не будет гордиться тем, что он алкаш, то есть пьяница и так далее. Это так называемые грубые, очевидные и низкие грехи. Тогда как есть вещи куда более тонкие, куда более страшные. Есть нецеломудрие куда более страшного рода. И в этом смысле, отец Яков, какое-нибудь возвышенное, утонченное, религиозное, из которого торчат добродетели автора и его глубочайшее презрение к читателю, оно намного нецеломудренней, если мы говорим о целомудрии в его изначальном смысле, чем, допустим, какое-то суждение Розанова, хотя, честно скажу, я о Розанове говорю с огромной осторожностью, я не умею говорить о тех, кто мне чужой. Вот.
По-моему, куда-то провалилась одна категория порока, потому что не целомудрие и ханжество – это, конечно, пороки, но в реальной жизни, мне кажется, большинство из нас, грешных, ни туда и ни туда не относится. Проблема ведь в том, что злодейство часто совместимо совсем не с гениальностью, а вовсе даже и с туповатостью, и с хитропопустью, используя термин Натальи Лидентрауберг. Я это к чему говорю? Вот вы перечисляли разные пороки. Самый простейший, два самых простейших, все время забываются из декалога, что не прелюбодеяние и не убийство. 99% грехов, из которых, которые вот вываливает человек в покаяние, это вранье и воровство. Вот. Потому что, причем человек не то чтобы не гордится этими грехами, но если прелюбодеяние или ханжество, люди умные, понимают, что ханжой быть нехорошо, но своровать или подбирать, ну не мы такие, жизнь такая. Сколько бюрократов, начальников, чиновников, паспортисток, врачей, водителей подбираем и подворовываем. Причем к творчеству это не помогает творить. Но это суть жизни. Это же планктон греха, планктон зла.
Ну, это такие, да, это маленькие такие кусачие рыбки. Потому что на то, что называется враньем, в искусстве, в художестве – это фантазия.
Там вы меня расстраиваете. Я всегда полагал, что фантазия к вранью отношения не имеет.
Ну, некоторые, кто вот не любит, вымысел, это называют, скажут, называют враньем.
Вымысел не есть обман. Помните у Акуджавы? Вымысел не есть обман. Замысел
ну, грубо говоря,
не точка.
Довлатов пишет свои вот эти крохотки про живых людей, которые все знают. Каждый из них говорит, ничего подобного не было. Каждый из них, кого не спросишь,
стыдно.
Там это.
Ой, кстати, примечание не для вас, для слушателей. Потому что, когда у Пушкина, что Бомарше смешон, это ведь классический пример перерождения слова за последние 150 лет. Потому что речь не идет, что Бомарше неуклюже комичен. Бомарше обладает огромным чувством юмора, говорит герой Пушкина, и поэтому не может убить.
А, то есть он смешил.
Он
веселее.
Человек с чувством юмора не может совершить преступление, как его не может совершить Творец.
Совершенно верно. И более того...
К вопросу о Довлатове.
Да-да.
И более того, ведь, собственно, Сальери произносит это в осуждении Бомарше. Потому что Сальери – это позиция серьезного человека. Вот пушкинский Сальери, мы не говорим, еще раз повторю, мы не говорим о реальном композиторе Сальери.
Который не убивал Моцарта, я даю справку с печатью.
Мы говорим о пушкинской фигуре. Так вот, пушкинская фигура Сальери – это фигура предельной, чудовищной, убийственной серьезности. У Честертона есть этот образ гробовой серьезности. Вот она. Но это не просто серьезность зануды, вот такого классического зануды. Это серьезность человека, стоящего на страже высокого искусства. Если угодно, вот простите, я никого не хочу обидеть, но, на мой взгляд, Сальери – это некоторая идеальная фигура сноба. То есть вот эта фигура, которая стоит на страже искусства, она знает, каким искусство должно быть. Ты, Моцарт, недостоин сам себя. А у Сальери-то знает, чего он даст, чего Моцарт
то
достоин.
То есть норма, как бы стандарт сноба, эталон сноба – это бабулька на скамейке, которая знает про мироздание все.
Это, скажем так, это сниженная карикатура на сноба. А
это единица, это атом снобизма. Ну, ей наверное, можно дать корону и мантию, но это вот, как вы описали, это вот она.
Ну, наверное, но тем не менее, вот эта фигура, которая точно знает, каким должно быть искусство и чего именно достоин Моцарт. А Моцарт этого не знает, он страшно неудобен. Бомарше тоже не знает, потому что он легок, он смешит.
Хорошо, что вы скажете людям, я думаю, таких 90%, которые говорят, это все очень мило, но мы не Бомарше, не Сальери, не Моцарта, не Пушкина и не злодеи. Средняя нормальная бытовая жизнь, она не складывается ни из злодейств, ни из гениальности. К нам это имеет отношение, к ним это имеет отношение. паспортистка, медсестра, врач.
У нее, значит, у каждого человека, скорее всего, у каждого, вот есть эта луковка, да? То есть та луковка святости маленькая.
Луковка-маковка или луковка-луковица?
Ну, это из Достоевского, вот эта луковку подал. Там это, про бабку было, у него там это, он пишет, значит, и ее жадная страшно была, но вот. И ее стали, значит, уже бесы там тягать, вспомнила доброе дело. Я, говорит, нищий луковку подала. Значит, за эту луковку ангелы ее потянули, а к бабке за пятку еще там грешники стали. И она их начала, значит, это от себя стряхивать. И тут-то, значит, эта луковка и отцепилась. Так вот, это луковка, которую можно вытянуть. То есть, например, там у кого-нибудь паспортистки, там, она, например, может быть, прекрасная мать. Или дочь там, да? Либо у нее...
Андрей Дмитриевич, можно я сразу возражу? Да. Потому что любить мы выносим за скобки. Потому что дар любви дан всем. Он дан и Гитлеру, и Сталину, и Ленину. И он не отбирается у надзирателя Освенцима. Это вот то, почему человек на страшном суде не может сказать, что Бог несправедлив. Это тебя хранит, это твое. Ты не можешь это испоганить, но это твое обвинение. То, что ты любил, это не облегчающее обстоятельство, это утяжеляющее обстоятельство.
Я имею в виду, не испытывал чувства, а ухаживала, допустим, то есть 20 лет за обезноженной матерью, например.
Но все равно.
Либо там жертвуя собой, вырастила, подняла своих
чужих
детей.
Понимаете, если я покупаю в магазине книгу Пушкина, мне абсолютно начхать, в отличие от Владимира Сергеевича, сколько у него было любовниц и скольких людей он мог убить на дуэли. Вот. Мне важно, что это единственные стихи, которые я запоминаю с лету, вот на всю жизнь. Вот. И все. И это про любого поэта я скажу. Вот я помню строчку поэтов, есть такой обычай, в круг сходясь, оплевывать друг друга.
Кедрин,
я не помню, кто это написал.
Кедрин.
Ну, я знаю, правда, Кедрин другие
гениальные стихи. Я, кстати, два исключения знаю.
Двух поэтов?
Да. Никогда ни о ком, ни в каких обстоятельствах не говорили плохо. Это Ахмадулина и Валентин Берестов.
Берестов был даже у нас в программе, скажу, с гордостью некоторой, незадолго до кончины. Но мне важно, чтобы были хорошие стихи. Если я иду к паспортистке, мне неинтересно, больная у нее мать, здоровая или мать, сын ДЦП или еще. Мне важно, чтобы она мне сказала «здравствуйте», чтобы она мне не предъявляла чрезмерных претензий и сделала вот качественно свою работу. Гений паспортистки в этом, как гениус, гений места вот у древних римлян. У каждого свой гений. Она не считает, что это ее гений. Она считает, что ее...
Ну, вообще, призвание к паспортизму — это довольно-таки странно. Есть великие, например, слесари, там, столяры, те, кто вот это делает, есть менеджеры.
И у них покровитель Святой Иосиф.
Да, вот эта вот офисная бюрократическая работа, у начальства еще туда-сюда, а у исполнителя это надо быть гением был.
Андрей Дмитриевич, вы хороните три четверти современного человечества.
Гением был Башмачкин. Башмачкин, обожающий писать буквы.
Категорически не соглашусь, потому что призвание – это не призвание, условно говоря, к паспортизму. И не призвание не призвание принимать библиотечные требования. Это фигура, которая меня пугает, я очень боюсь дам в библиотеке. Но это призвание совершенно другого рода. То есть призвание, как бы, оно универсальное, оно впаяно в человеческую природу, как природу сотворенную. Это призвание быть с другими людьми. Это призвание быть ради других людей. И вот в этом, и в многообразии этих форм быть, как мне кажется, и проявляется творчество. Другое дело, что мы, опять-таки, под грязно накрытые тазом с седьмой водой на Серебряном веке привыкли очень странным образом абсолютизировать творчество, в кавычках беру крупным, такие большие толстые жирные кавычки, творчество как искусство, как и говорил однажды некий очень смешной дяденька. Но творчество-то на самом деле, если мы берем его фундаментальную природу, ту природу, о которой в начале Серебряного века даже не печально, а с ужасом, глядя на свое бродячее собачье окружение, и на башенное окружение, и потом на компанию в эмиграции, писала мать Мария. Мать Мария Скопцова, то творчество, которое есть раскрытие смысла, если мы берем это творчество, то каждый, в общем-то, каждый человек к этому раскрытию смысла способен. Эта способность присутствует в каждом, но эксплицируется, проявляется она только при одном условии, то есть, точнее сказать, согласии на один дерзновенный шаг. А именно задать себе вопрос о смысле. С другой стороны, мы оказались действительно в ситуации, когда все, что вынесено за пределы, условно говоря, искусства, это искусство может быть чудовищным, оно может быть бездарным, вторичным, эпигонским, каким угодно, но тем не менее сидит, ваяет, сидит, рифмует ботинок с полботинком, это уже как бы сфера причастности к людям высокого духа. У меня знакомая поэтесса была, она совершенно серьезно рассуждала о том, что поэты попадут в рай по определению, потому что они ближе к Богу.
Гёте так считал.
Кто?
Чичибабин терпеть не мог Гёте, потому что Гёте считал, что за его гений он без страшного суда прямо туда попадет.
У Гёте была другая логика, но у Гёте не было того, что было дальше. А в раю для поэтов будет совершенно особое место. Вот, это будет место рядом с абсолютно чистыми душами. Вот я тоже подумала, не дай бог, лучше там
круг
быть с котами.
Десятый круг рая. Но посмотрите-ка, творчество, мне кажется, почему речь заходит о злодействе? Большинство людей, верующие или неверующие, интуитивно чувствуют, что зло начинается там, где рвутся связи с другими людьми. Это и суть зла, и его инструмент. И поэтому творцы – это все-таки в современном обществе люди, прежде всего, индивидуалистического труда. Вот вы сидите на скамеечке переводчика, вы пишете стихи, художник, он в одиночку рисует картину, скульптор и так далее. Но большинство людей в современном обществе – это люди коллектива. Даже если человек сидит за компьютером, он связан множеством нитей, то есть работа системного администратора, офисного клерка, банкира – это работа, очень ставящая человека в зависимости от других, и в этом смысле не очень творческая, потому что ресурс самостоятельности все-таки очень сужен.
Но тут дело не в ресурсе самостоятельности, именно связи с другими людьми, именно необходимость выстраивать отношения дают основу для раскрытия смыслов. Пока я остаюсь сам, я могу высасывать сколько угодно смысла из пальца, я могу их вычитывать, я могу их выбирать из каких-то своих интерпретаций. Но, как писал Зизиулос, смысл...
Митрополит Иоанн.
Вот, собственно, главный вопрос о смысле мне задает присутствие другого. И главный ответ о смысле рождается в отношении с другим.
И это написал монах Светлана Михайловна. Как это может быть? А я вам скажу правду о современных людях, которые не митрополиты и не монахи. Каждый мечтает уехать на остров с пальмой в Тихом океане. Вы мечтаете, Андрей?
Да я только что оттуда.
Я думаю, что...
Значит, я хочу сказать, вот... Вне одиночества художества не бывает. Коллективное художество – это кино, театр, вот так вот. Значит, литература, визуальное искусство, ну, картины, значит, проза, там, музыка. Пока сочиняешь, понятно, музыканты исполняют. Но что такое стихотворение, что такое роман, что такое вот эта симфония? Это место встречи. То есть художник таким образом создает место, куда обратиться уши, глаза, там, да, память, и там собраться достаточно многие люди, с которыми он никогда бы в жизни и не мог бы встретиться. Он расширяет для людей место, где они встречаются, если это получается. Если он нарочно это делает, чтобы как бы, чтобы это тянуло туда, как зазывало там, значит, это у нас самые такие вот коварные пытки к нам, пожалуйста. На это тоже есть какие-то любители. Но я имею вот то непрерывное как бы художество, угу, которое там от античности там до сегодня. Это вот это некое согласна место встречи. Эти стихи запоминаются, роман читается, о них говорят. Эти слова становятся паролями, мелодии звучат, сопровождают нашу жизнь. Новое видение, вот там, это в живописи, да, оно дает тебе новое зрение. То есть англичане не знали до Клода Моне, что красный смог. Они не видели этого. Он после Моне только стал таковым. И вот это довольно-таки бескорыстное, в общем-то, дело. Овчинка в выделке такой не стоит. Если там была где-то гордыня, там и тщеславие, то оно обычно немножко рассыпается по ходу прикосновения к каким-то вещам. У нас вообще гений и злодейство там, да, или искусство и злодейство было.
Нравственное
творчество.
Вы бы променяли, вы считаете, кому легче в жизни? Вам с, условно говоря, башней слоновой кости, где вы наедине с искушениями человечества, мировой истории, или по спортистке?
Я почему бы не поменялся? Есть три, как бы, вот, чему я сына учил. Говорю, первое, стань хорошим человеком. Второе, найди свое призвание, место в жизни. И третье, постарайся быть счастливым. В такой последовательности. В силу того, если паспортистка, то есть если это было бы, условно говоря, да,
клерк,
это мое призвание, то есть абсолютно на своем месте. Вот как есть призвание офицера, полководца, есть призвание солдата. Да? Он нет, прекрасный вот солдат, вот Теркин.
Я на всякий случай на говорю месте. нет. Человек не призван к быть солдатом, как человек не призван быть проституткой.
Неважно. Платон Каратаев, мы знаем, Максим Максимович, есть такое призвание, допустим, да? И даже не допустим, это, как говорится, что мне об этом судить, я сам был солдатом. Но вот, и если это мое призвание, то как минимум я понял бы, что, Господи, спасибо, что ты меня поставил вот на то место, на котором посадил вот на эту табуретку, на которой было написано Андрей Дмитриевич, да? На нее никто сесть, ее, в мире ее не было. То есть угадать свое призвание в чем бы то ни было, и не угадавший призвание художник, который не является художником, а является канцелярией такой. Есть такие, как говорится, и писатели, и художники, просто канцеляристы такие. Вот.
И это самые худшие злодеи.
Они неугаданное призвание и шарлатанство, конечно.
На этом я вынужден прерывать программу, хотя, надеюсь, может быть, ее все-таки продолжить потом отдельно. Программа «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». У нас сегодня в гостях были Светлана Михайловна Панич со скамеечкой переводчицы и православный же поэт Андрей Дмитриевич Анпилов. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».